На третий день, ближе к полудню, Канакаридос неожиданно заявил: «Мой креш-брат тоже сейчас прислушивается к буре около вашего южного полюса, но его окружение гораздо уютнее, чем наша палатка». Мы все дружно вскинули брови. «Не знал, что вы захватили с собой телефон», — сказал я. «Вовсе нет». «Радио?» — допрашивал Пол. «Нет». «Подкожный интергалактический коммуникатор из звездного пути», — хмыкнул Гэри. Его сарказм, вместе с привычкой слишком медленно пережевывать питательные плитки, начинал действовать мне на нервы, особенно после трех суток, проведенных в палатке. Мне вдруг показалось, что если он снова примется за свои издевки или начнет неспешно двигать челюстями, я вполне способен просто прикончить его. Жук едва слышно свистнул. «Нет, я соблюдаю традицию альпинистов не брать в экспедицию переговорных устройств». «Откуда же вам тогда известно, что ваш, как это, креш-брат тоже слушает вой бури?» — спросил Пол. «Потому что он мой креш-брат. Мы родились в один час и в основном представляем собой один и тот же генетический материал». «Близнецы», — догадался я. «Значит, между вами что-то вроде телепатии», — добавил Пол. Канакаридос покачал головой, едва не задев хоботком ткань палатки. «Наши ученые считают, что такой вещи, как телепатия, не существует ни для одного вида». «Тогда как?» — начал я. «Мой креш-брат и я часто резонируем на одних и тех же частотах, слушая песню мира и вселенной», — выдал Богомол самое длинное предложение из тех, какие мы когда-либо от него слышали. «Совсем как ваши близнецы, и нам нередко снятся одни и те же сны. Сны жуков». Я сделал мысленную заметку позднее записать этот факт. «И ваш креш-брат знает, что вы сейчас чувствуете?» — спросил Пол. «Думаю, да». «И что же?» — вмешался Гэри, слишком медленно пережевывая питательную плитку. «Прямо сейчас», — сказал Канакаридос, — «страх».
Кинжельно-острое ребро за лагерем номер 3, около 23 700 футов над уровнем моря. Четвертый день выдался идеально ясным и абсолютно спокойным. Мы собрались и стали пересекать траверс еще до того, как первые лучи солнца осветили гребень. Холодно было, как у ведьмы за пазухой. Я упоминал, что эта часть маршрута была, возможно, наиболее тяжелой технически, по крайней мере, пока мы не достигнем последней вершинной башни. Но, кроме того, она была самой красивой и волнующей. Словами этого не опишешь. Для того, чтобы по-настоящему оценить почти абсурдную крутизну этого отрезка пути, нужно видеть снимки, и даже это вряд ли позволит вам ощутить все величие пейзажа. Северо-восточное ребро поднимается рядами бесконечных, кинжально-острых снежных карнизов, причем каждый склон почти отвесен. Перейдя на ребро, мы взглянули вниз, на гигантский сирак, нависший над истоптанной площадкой нашего лагеря номер 3, примостившегося на самом краю. Отсюда он казался куда более огромным, каким-то деформированным и, очевидно, крайне ненадежным, особенно после сильного снегопада и бури. Не стоило и упоминать о том, до чего же нам повезло. Даже Канакаридос, похоже, был рад убраться оттуда. 200 футов по траверсу, и мы поднимаемся на лезвие ножа. Заснеженный гребень в этом месте настолько узок, что мы способны оседлать его, свесив ноги с очень-очень крутой крыши. Ничего себе крыша! Один скос падает вниз на 1000 футов к тому, что когда-то было Китаем. Наши левые ноги, включая три лапы Канакаридоса, нависают над бывшим Пакистаном. В Эру-CMG любой военный корабль Синг-Янгского Гонконга или индийское судно отряда по борьбе с наркотиками могут в любой момент подлететь сюда, зависнуть в 50 футах и сбить нас прямо с гребня. Но мы на этот счет не тревожимся. Уже само присутствие Канакаридаса – надежная гарантия. Пока что это был самый высокий подъем, и наш приятель Жук усердно трудился, чтобы не отстать. Мы с Полом и Гэри обсуждали это прошлой ночью, опять шепотом, пока Канакаридас спал, и решили, что этот отрезок слишком крут, чтобы передвигаться в связке. Мы шли парами. Пол, разумеется, вместе с Канакаридасом, а я с Гэри. Солнечные лучи скользили по откосу, согревая нас, пока мы перебирались с одной стороны ножа на другую, следуя самой безопасной линии, пытаясь держаться подальше от наиболее опасных и надеясь пройти как можно дальше, прежде чем солнце начнет растапливать снег, и наши кошки уже не смогут вонзаться в него на нужную глубину. Мой слух ласкали сами названия инструментов, которые мы использовали. Крючья, колышки, ледовые винты, карабины, жумары. Я люблю точность наших движений, даже когда дышится тяжело и голова тупеет. Вполне естественные симптомы на такой высоте. Гэри пробивал дорогу в стене льда и снега, а иногда и в скале. Кошки одного ботинка силой вонзаются в склон. Найдены три точки опоры, прежде чем ледоруб вырывается и перемещается на несколько футов выше. Я стоял на крошечной площадке, которую вырубал в снегу, страхуя Гэри, пока тот не достигал конца отрезка шнура длиной в 200 футов. Потом он крепил свой конец шнура крюком, колышком или ледовым винтом, продолжая страховать себя. И наступала моя очередь вонзать кошки в снежную стену, поднимавшуюся почти вертикально к голубому небу, всего на 50-60 футов надо мной. Ярдах в 100 позади Пол и Канакаридас проделывали то же самое. Пол впереди, Богомол страхует. Потом они менялись местами. Канакаридас поднимался, а Пол страховал и немного отдыхал, пока напарник работал ледорубом. С таким же успехом мы могли находиться на разных планетах. Нам было не до разговоров. Каждая унция воздуха использовалась для попытки сделать следующий натужный шаг, сосредоточиться на, возможно, точном размещении ног и ледорубов. Команде альпинистов 20 века, наверное, потребовалось бы много дней, чтобы одолеть этот траверс, установить стационарные веревки, вернуться в лагерь номер 3, чтобы поесть и выспаться, и позволить другим командам прокладывать путь с того места, где кончались веревки. Такой роскоши нам никто не предоставил. Приходилось взять этот траверс за одну попытку и двигаться вверх, пока стоит хорошая погода, иначе мы проиграем. И я любил все это. После 5 часов подъема я вдруг осознал, что вокруг меня порхают бабочки, и посмотрел на Гэри, находившегося в 200 футах впереди и надо мной. Он тоже видел бабочек. Маленькие цветные пылинки, пляшущие и вьющиеся на высоте 23 тысяч футов над уровнем моря. Интересно, что вообразит себе Канакаридас? Посчитает, что на подобной высоте такое встречается каждый день? Но, возможно, так оно и есть. Мы, люди, не так часто бываем здесь, чтобы точно знать. Я покачал головой и продолжал втыкать шипы и ледоруб в этот невероятный откос. Солнечные лучи падали почти горизонтально, когда все мы спустились со острия ножа в верхней части траверса. Ребро в этом месте было по-прежнему головокружительно крутым, зато расширялось настолько, что мы могли встать на него и посмотреть на наши отпечатки в снегу. Даже после многих лет восхождений я с трудом верил, что мы смогли одолеть такой путь. «Эй!» – завопил Гэри. «Я грёбаный великан!» Он махал руками и глазел на Синг-Янг и ледник Году и Ностон, простирающийся на много миль внизу, под нами. «Высотная болезнь», – решил я. «Надо бы дать ему успокоительного, сунуть в спальный мешок и стащить вниз, как корзину с бельем». «Давай!» – вопил мне Гэри, тревожа холодный сухой воздух.
«Стань гигантом, Джейк!» Он продолжал размахивать руками. Я оглянулся. Пулы и конокоридес тоже подпрыгивали, правда осторожно, чтобы не сверзиться, вопя и хлопая в ладоши. Зрелище было еще то. Представьте конокоридеса, сгибающего свои богомоловы лапы в 6 направлениях одновременно. Суставы вращаются, бескостные пальцы болтаются, словно большие червяки. Они все спятили. «Недостаток кислорода», — подумал я, но случайно взглянул вниз к востоку и замер. Наши тени, растянувшись на мили, легли на ледник и соседние горы. Я поднял руки. Опустил. Моя тень, прыгнувшая поверх темной линии тени гребня, подняла и опустила руки длиной не менее 10 миль. Мы продолжали прыгать, махать, вопить, пока солнце не зашло за широкий пик на западе, и наши гигантские подобия исчезли навсегда. —